Читаем из Евангелия Луки, 24 глава, с 13 по 36 стихи включительно. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши, для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем этим уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его». И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Начав от Моисея из всех пророков и изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам! Аминь! Мир вам, братья и сестры!» Я думаю, что мы все согласимся с мыслью, что праздник Пасха, его можно назвать праздник праздников. Если вот так заняться исследованием, то лучших духовных песнопений, именно церковных, нет, более возвышенных, более прекрасных, насыщенных глубоким смыслом, как именно на праздник Пасхи. Да, праздник Рождества, он вселяет в нас надежду на избавление, то есть на ожидание спасения. Но праздник Пасха подтверждает наше с вами избавление. И если ученики, вот эти двое, отправились после того, когда произошли эти события с распятия, они слышали о том, что он воскрес, и вот этот путь от Иерусалима до Эммауса где-то примерно километров 20, чуть более. И вы знаете, удивительно, когда они встретились со Христом, то их сердца истинно горели, как они сказали друг другу: «Не горело ли у нас сердце наше?» И вот этот обратный путь тоже занял то же самое расстояние. И вот так думаешь, если им нужно было всего лишь навсего пройти более 40 километров для того, чтобы от своего неверия прийти к вере, то сколько нам сегодня нужно? И многие здесь находящиеся, я думаю, вспомнили свое бы обращение и когда они пришли к Господу. И большому удивлению, к сожалению, нам с вами нужны не один год, некоторым десятки лет. Я знаю, здесь сегодня некоторых находящихся, которым задавал в свое время вопросы: ну сколько вам нужно, что вам нужно для того, чтобы уверовать? И кто-то здесь находящийся ожидает каких-то особых знамений, кто-то ожидает что-то, чего-то особенного. Но вместе с тем, когда мы вдумываемся в это значение этого праздника, то мы видим и задаемся вопросом: ну почему он является праздником праздников? Потому что исполнилось в этом событии все обетования, связанные с пришествием Иисуса Христа, Его первым пришествием на эту землю, связанные с Его смертью на кресте и с Его славным воскресением из мертвых. Он был безгрешным, и Писание говорит, что смерть не могла Его удержать. Мы знаем эту прекрасную первую проповедь Петра, исполненного Духом Святым, когда он обращается к народу, окружающему его, и в этот день праздника пришли очень многие из других стран, то есть евреи из других стран, из рассеяния. И вот он говорит в своей проповеди следующие слова: «Сего, то есть Христа, по определенному совету и предведению Божию, преданного, вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Слава Господу, что наш Господь не мог остаться там, в этих узах смерти, потому что Он был, говорит нам Слово Господне, безгрешным. И сегодня очень важно понять, что это не только ежегодный праздник, но это праздник, как мы уже сказали, праздников, напоминающий нам и говорящий нам о победе нашего Господа Иисуса Христа над смертью. Мы знаем, и я надеюсь, мы верим, что не все мы умрем, но все изменимся. И вот в этом состоянии ожидания сегодня находится Церковь Христова. И когда мы читаем об этой удивительной встрече двух учеников на пути в это поселение Эммаус, то мы можем понять и для себя сделать некоторые такие, знаете, наблюдения. Мы можем увидеть самих себя в этих двух учеников. Как увидеть? Вот обратим внимание на 21 стих, здесь сказано, они говорят Христу: «А мы надеялись было». Как часто мы с вами имеем надежду и пытаемся ее основывать на земном. И более того, мы почему-то более склонны к тому, чтобы нашу надежду на Бога основывать на земном. Но какое великое чудо сегодня имеют те, которые рождены свыше. Ведь это самое великое чудо то, что мы были некогда грешниками, а сегодня мы спасенные. И теперь мы в этот день, вспоминая о воскресении Христа, ожидаем нашей с вами встречи со Христом. Апостол Павел писал в послании к Римлянам в 13 главе 11 стих: «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Да, это подлинно так. Подлинно так, что каждый год этот праздник, говорящий нам о воскресении Христа, приближает и нас. Приближает нас к этому избавлению, когда именно член Церкви Христовой получит новое тело, прославленное, подобное Иисусу Христу. И Павел в послании филиппийцам пишет, что он обновит наше тело, то есть мы получим тело, подобное ему. И он стремился к этому. Стремимся ли мы сегодня ко встрече с нашим Господом? Эта история с двумя учениками открывает нам еще одну удивительную духовную черту, которая присутствует, к сожалению, без исключения в каждом из нас – недоверие. Нет, не вера, а недоверие. И сегодня вы выйдете на улицу, и, как уже мы слышали, вы можете приветствовать: «Христос воскрес», вам ответит: «Воистину воскрес». Нет сегодня людей, которые не верят в Бога, практически таковых не остается. Но большинство, как мы слышали, остаются именно этими людьми, которые не доверяют Богу. Сегодня посетила большая группа после утреннего собрания людей, которые, в общем-то, посещают различные церкви, как бы сказать, погружаются в историю религиозной жизни России. И вот когда мы их поприветствовали этим приветствием, все ответили одинаково. Но когда мы стали размышлять о значении, то мы столкнулись с вопросом о рождении свыше. Что оказывается, большинство находящихся, наверное, вместе с тем все присутствующие, не могли подтвердить, что они знают Господа как личного Спасителя. Поэтому недоверие – это сегодня одно из составляющих современного, мы скажем, общества или современного христианства. Россия называет Святой Русью, но подлинно это так? Нет, конечно. Потому что нет этой святости повседневной жизни нашего многонационального народа. Да, мы имеем определенный с вами сегодня опыт духовной жизни, но когда Господь начинает действовать, мы почему-то не понимаем Его. Мы почему-то не понимаем Его, а, возможно, просто не хотим понять. Приходим в смущение, а смущение и вызывает недоверие. И тогда мы становимся людьми неразумными. И слово «несмысленные» как раз и подразумевает «неразумные», то есть нерассуждающие, не принимающие. И вот это мы почему-то за собой не всегда замечаем. Мы ищем тысячу причин, чтобы оправдать себя. И как мы здесь читаем, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Давайте вспомним некоторые библейские примеры, результаты которых нарушали и взаимоотношения с Господом. И вот эти нарушения, они даже привели к печальным последствиям, которые и сегодня, хотя уже прошло не одно тысячелетие, приходится пожинать плоды вот этого недоверия, плоды этого смущения, так мы скажем. И вот первый пример, который хотелось бы привести, хорошо нам известен герой веры Авраам, друг Божий. Этот пример не в области упрека, нет, но в области рассуждения нас, что именно вот сегодня на этих примерах библейских мы можем научиться тому, как может действовать Бог и как мы реагируем на эти призывы. И вот в 15 главе книги «Бытие» мы читаем следующие слова о Аврааме. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, и распорядитель в доме моем этот Элизар из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему, и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». И вот дальше мы встречаемся с тем, что он, конечно же, поделился со своей женой, и они в ожидании обетования. И вот здесь сказано в 16 главе, 1 стих и последующие: «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь». И мы знаем в последующую историю о том, что произошло вот в жизни, в решении, вернее, Сары, когда она вот так соглашается пойти, мы так скажем, на некую человеческую сделку с Богом. И что происходит? И когда именно Агарь родила младенца, то она стала унижать свою хозяйку. И вот здесь сказано так. «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен». Вот удивительно. Мы так с вами устроены, что, принимая решение, мы почему-то ищем вину у других. Нам не хватает порой дерзновения признать свою собственную неправду, свое собственное согрешение. В позапрошлом году в Организации Объединенных Наций, как вы помните, наверное, решался такой вопрос. Мы следим отчасти за этими процессами, происходящими в мире. Решался вопрос о том, чтобы Палестине иметь собственное государство. И вот интересное заявление было сделано премьер-министром Нетаньяху, который обрисовал происходящую картину современного состояния государства Израиля. И если сегодня мы знаем об этом или нам интересно, то мы должны знать, что сегодня Израиль – это совершенно маленькая по территории страна, находится в экономической, политической и других именно такой, знаете, ну, оппозиции, что ли. И вот премьер-министр пытался в своей речи поставить вопрос о том, что мы не против создания государства на этой маленькой территории. Но удивительно другое, что он в конце своей речи вдруг обращается к руководителю палестинской автономии и говорит: мы с тобой родились от одного нашего праотца. Мы с тобой родные, то есть мы произошли от одного отца. Давай исполним библейскую правду. И он ссылается на книгу пророка Исаии, 9 глава, где сказано, что из Иерусалима потекут воды мира. Он говорит: давай исполним это пророчество. И вразрез этому представитель палестинского государства административно покинул зал заседания. Братья и сестры, прошло более 3500 лет после того, что случилось с Авраамом. Но вот это состояние противостояния родных по плоти, но не по духу, продолжается в такое огромное количество времени. И почему? Только лишь из-за того, что не было до конца доверия Господу. Но удивительное другое. Бог не упрекнул в этом Авраама. Нет, нет. Он обращается к нему совершенно, как бы, знаете, другой стороны и говорит. Мы читаем 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Следующий библейский пример, который бы хотелось привести. Мы хорошо с вами знаем историю Лота, взаимоотношения Авраама с Лотом, его выбор вот той местности, которая прельстилась его глазам. И мы знаем, что книга Бытие, 19 главе, повествует нам о том, что именно Бог решил наказать эти два города Содом и Гоморры. И Петр в своем послании упоминает Лота и говорит, что он мучился в праведной душе своей, видя дела беззаконные. И вот это мучение Лота, наверное, расположило, мы так бы сказали, сердце Господа, что он принимает решение, посылает двух ангелов, которые говорят Лоту: поскорей покинь это место, потому что Бог погубит его. И что происходит? Когда зашла заря, ангелы начали торопить Лота, 19 глава Бытие, 15 стих и далее, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и никогда не останавливай, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И мы с вами хорошо знаем, что жена Лота оглянулась и стала соляным столпом. Эта история говорит о том, что Лот навсегда потерял свою жену. Через него произошли два народа, которые были и врагами Израилю до тех пор. Прошло уже тоже несколько десятков или сотен лет, прежде чем Бог уничтожил эти народы. То есть наше недоверие Богу вызывает вот последствия вот этих действий. В книге чисел мы знаем, когда Господь вывел свой народ из египетского рабства и направляя его в обетованную землю, мы знаем, сколько было случаев, когда народ и роптал, и был недоволен, и как Бог снисходил к ним, но их недовольство выражалось постоянно. И вот однажды на пути в обетованную землю в пустыне у них не было воды. И как говорит нам книга чисел, 20 глава, сказано: «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст там из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам». Удивительная история. И мужи Божии Аарон и Моисей сделали всего лишь навсего одну ошибку. Не сказали, но ударили. Давайте представим себе на миг, когда Моисей находится на горе Нева, перед тем, как Бог сказал ему: «Зайди, я покажу тебе землю, но ты в нее не войдешь». И вот Писание говорит, что он увидел с этой горы всю землю, обетованную вплоть до Средиземного моря. И в ясную погоду из Иерусалима можно видеть как раз эту гору Нева. А оттуда тоже есть прекрасный вид. Но мы не об этом. Можно, наверное, только на миг представить, а возможно и нет, как было трудно Моисею вспоминать то, что он сделал. Наверное, он не раз укорял себя за свое недоверие Богу, но Бог остался верен своему слову. Бог остался верен своему слову, и мы знаем, что Моисей не вошел в обетованную землю. Мы продолжаем эти мысли, знаем, или рассуждения, знаем, что когда был поражен город Иерихон, и он был поражен не человеческой рукой, но Божьей, и мы знаем, что было заклятое в народе Божьем, и как Бог сказал: «Все то, что принадлежит, никто не имеет права брать с этой добычи, но все Господу». И мы знаем, что Ахан взял это заклятое и спрятал в своем шатре, и последствия всего лишь навсего одного поступка привело к гибели всей его семьи. Погибли и часть израильского войска. Но Дух Святой ведет нас в размышлении дальше и показывает нам еще именно тех, кто знал Господа как своего личного Господа. Мы знаем Саула, царя, который был первым царем в народе израильском, и которому было дано поручение от Господа принести в жертву только тогда, когда придет Самуил. И вот мы читаем в 13 главе, 8-9 стих, следующие слова: «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил. Тогда я подумал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И мы знаем последствия вот этого поступка. Мы знаем ожесточение сердца Саула, что Давиду пришлось в течение 14 лет прятаться от него, бегать от него. Пример Саула говорит нам о том, что нам иногда кажется, что мы незаменимы, что церковь, которую я посещаю, это моя собственная церковь. Нам думается, что у Бога только вот я один. И мы встречаемся с такими фактами, когда кто-то из верующих вдруг получает особое откровение и определяет себя с каким-то особым духовным статусом. Братья и сестры, у Бога, если нужно, и камни возопьют. Для Бога нет ничего невозможного. Это Его церковь. Это Он дает нам быть теми или другими в той или другой поместной церкви. Это Он выдвигает служителей, Он определяет в нас, в дарах наших, в талантах наших. Что можем мы сказать о себе? Нет праведного ни одного. Все мы с вами много согрешаем. Нет исключения. Так говорит нам Слово Божие. И вот Саул, держась за свою неправду, получил в конце концов то, что получил. И его смерть была весьма печальной. А проблема в недоверии. Мы знаем сына Давидова, Соломона, был прекрасный царь. Его период царствования золото или серебро было приравнено к обыкновенному металлу. То есть настолько было богато это государство. Но враг нашел некую такую лазейку, проникнув в его сердце, и в его многоженстве он согрешил не только грехом безнравственным, но и духовным, когда его жены склонили сердце его поклоняться чужим богам. И вот Господь, видя все это, говорит в третьей книге Царств, в 11 главе, мы читаем следующее повествование об этом муже Божьем, который превзошел своей мудростью всех живущих на земле. И здесь сказано: «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Удивительная история. Да, благословение отца, оно может отражаться благословением на детях. Но не послушание Богу отразилось в жизни Соломоновых детей. И мы знаем, что царство израильское разделилось на два государства. Эта история библейская еще раз говорит нам, как все-таки есть такая опасность недоверия нашего Господа. Мы знаем Бога, но доверяем ли мы Ему? Можно приводить и далее примеров очень много. Но пусть эти примеры, о которых мы слышим сегодня, послужат нам неким духовным рассуждением, образом, который останется и для нас, достигших последнего времени. И сегодня, к большому сожалению, мы повторяем те же ошибки, что и отцы наши. И тогда Господу приходится вновь и вновь говорить нашему сердцу о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И главное во всем этом заключается в том, что мы с вами сомневаемся, или мы скажем, склонны сомневаться в благодати Божией, действующей в нашей личной жизни или в жизни целых народов. Я хотел бы привести некий современный пример, как мне представляется, на основании Священного Писания. Отношение Церкви к государству Израиль. Отношение Церкви к Израилю. Мы где-то что-то недопонимаем или, возможно, не хотим понять ту духовную ответственность нас, как Церкви, за народ Божий. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам во 2 главе, что именно жертва Христа, его голгофская жертва, разрушила преграду, стоящую между Богом и нами. И когда была разрушена эта преграда, и посредством воскресения мы соединены стали с Богом. А обетования, которые принадлежат Израилю и будут принадлежать до того времени, пока не придет Христос, они принадлежат и Церкви. То есть Бог, как бы, нас вводит в это единение духовное. Но что происходит с нами? Мы как будто бы не замечаем, что сегодня Бог делает среди своего народа. И для нас вопрос, мы ли можем быть противниками этой благодати Божией, или можем быть соучастниками славы Его. Это важно сегодня для Церкви понять, потому что из-за этого, если так внимательно исследовать историю Церкви, то Церковь потеряла многие благословения. Многие благословения только из-за того, что не поняла своей роли. Да, мы скажем, в духовной жизни происходит эта брань, и враг пытается обмануть народ Божий, но от нас зависит очень многое. Согласимся ли мы с намерениями Божьими, с волей Божьей? Один из служителей, говоря, ссылаясь на этот стих 25, где говорит Христос как бы в упрек своих учеников, они несмысленны и медлительны, один из служителей говорит: «Господь как бы журит нас за наше маловерие». Может быть, подлинно и так журит, может быть, не упрекает, отчасти. Да, мы дети нашего Небесного Отца. Да, мы позволяем сегодня в нашей земной жизни журить наших собственных детей, указывая им на путь Христов или в чем-то вразумляя их. Пусть будет так, но вместе с тем, о, несмысленно ли мы сегодня? Понимаем ли мы сегодня в своем сердце ту роль, которую играет Церковь не только относительно спасения своих детей, мужей, жен, своего народа, но и в целом народа Божия? Не похожи ли мы сегодня с вами на тех, кто несмысленны и медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки о Израиле, о народе Божьем? Это очень важно отметить сегодня. И мы далее считаем: не так надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И вставши, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Братья и сестры, не горит ли сегодня наше сердце о взаимоотношениях наших личных с Господом? Не являемся ли мы теми людьми, которых нужно журить по-отцовски, которым нужно указывать, чтобы именно мы пошли и опять вернулись на тот прямой путь? Итак, для нас сегодня вновь и вновь, как и для двух учеников, идущих в Эммаус, преподается библейский урок на протяжении этих полутора часов нашего вечернего богослужебного собрания. У нас с вами есть книги Ветхого и Нового Завета. У нас есть с вами Библия. В нас есть сегодня Дух Святой, наставляющий нас, чтобы мы не только знали, что говорили пророки, но чтобы мы сегодня понимали, что говорит Господь каждому из нас и в церкви в целом. И от того, как мы проявим себя, или как мы примем, или как мы поступим, будет зависеть наша последующая духовная жизнь. Жизнь, которую Бог или благословит, или, возможно, задержит свое благословение, или отнимет его. И тогда, когда Он придет за нами, мы сможем сказать: вот Бог наш, на которого мы уповали, если мы будем с вами верны только Его Слову. И читаем далее. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взял, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Давайте и мы прославим и благословим нашего воскресшего Господа. Аминь.